буквальным образом. Касаться стоп может только ученик гуру. Этикет. Значит, я признаю это. Вот я твой слуга, все. И теперь очень смиренно, поскольку твой слуга, я это уже проявил, показал. Поэтому я должен смиренно спросить, задать разумный вопрос, очень важный. Это важный вопрос задать. И вот что же он спрашивает? Насколько же это важный вопрос? В таком глубоком смирении и сильным желанием получить общение, Прохлад Махарадж спрашивает. Видя, что у этого святого довольно полное тело, Махараджа Прохлад сказал, то есть он был толстый при этом, о, досточтимый, ты не прилагаешь никаких усилий ради своего пропитания. Однако выглядишь ты весьма упитанным, как материалист, привыкший потакать своим чувствам. Это его сбило с толку. Я знаю, что если человек очень богат и ему нечего делать, он непременно толстеет, поскольку не занят никаким трудом и только ест да спит. То есть, смотрите, с таким великим смирением он просто спрашивает его, почему такой толстый? Суть его вопроса вот в этом пока. Но поскольку он задает этот вопрос Парамахамсе, он имеет глубокий смысл, видите? Если мы подумаем просто к толстяку, этот вопрос не будет даже корректным задать такой вопрос. Слушай, ты что такой толстый? Лежишь здесь, как ты растолстел? Сколько ты получаешь? Где ты работаешь? Как ты вообще питаешься? Ты ничего делаешь, наверное, бездельник. Потому что только бездельники толстеют, едят и спят. И вот он то же самое говорит этому святому. Выразить почтение с глубоким смирением, однако вопрос его вот таков. Но поскольку вопрос относится к телу, к состоянию тела, но он имеет глубокий смысл, то есть образ жизни загадочный какой-то. Не должен такой человек растолстеть. Вот что имеет в виду Прохлад Махарадж. Как же он живет? Каким образом? Это загадка. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуру не нравилось, когда кто-то из учеников сильно полнел. Он очень тревожился, видя, как его располневшие ученики превращаются в тех, кто предаются чувственным наслаждениям. Хоги. Это Прабхупада комментирует. Бхактисиддханта Сарасвати не любил, чтобы кто-то толстый из учеников. Он сразу начинал беспокоиться. Помните ту историю, когда Прабхупада уезжал из Америки? И там был Брахмананда с вами. Он полный был такой. И Тамал Кришна Госвами, ушедший несколько лет назад в Майпуре. И он дал наставление Тамал Кришна Госвами перед отъездом. Должен стать таким же, как Брахмананда. И уехал. И через месяц Прабхупада снова приехал в Америку. Все его встречают, и Брахмананда с вами был тоже, а вот Тамал Кришна Госвами не было. А где Тамал Кришна, спросил Прабхупада? Болеет. Что с ним? Он стал есть 3 раза в день, и вот заболел. Почему? Зачем? Он же саньяси. Ну вы же сказали ему быть таким, как Брахмананда. Потом стал есть 3 раза в день и заболел. Я ему сказал, проповедуй, как Брахмананда. Пхоги. Говорит, если человек толстый, его можно назвать пхоги. Ну, вайшнав. Хотя есть исключения, конечно, мы знаем. Я знаю такие исключения. Мой гуру Махарадж, например, исключение. Обоснованность этой тревоги подтверждается словами Махараджи Прохлады, которая удивила, что святой человек, ведущий образ жизни питона, Аджагара Врити, так располнел. Сейчас мы узнаем, что такое образ жизни питона. В обществе материалистов часто бывает, что бедный, исхудавший человек снова и снова пытается заработать денег, занимаясь торговлей или чем-то еще. Но когда у него эти деньги появляются, он начинает предаваться наслаждениям. А тот, кто потворствует своим чувством, неизбежно полнеет. Вот почему для человека, вставшего на духовный путь, полнота не считается хорошим признаком. То есть вес тела, он также увеличивает определенное ложное эго. Вес, знаете, просто вес тела. Есть люди, которые гордятся весом тела. Просто потому, что они вот такие вот большие. Я встречал таких людей. Далее. О, Браман, в совершенстве постигший духовную науку, у тебя нет никаких обязанностей, потому ты лежишь здесь. Нет у тебя и денег на наслаждение. Как же тогда твое тело могло располнять? Если ты не считаешь мой вопрос дерзким, пожалуйста, объясни мне это. Вопрос на самом деле дерзкий. То есть где ты берешь деньги, как ты питаешься, почему такой толстый, если ты святой? Назови искреннее желание Прохлад Махараджа утвердить дхарму. То есть он понимает, что если этот принцип сейчас объяснить, то люди поверят в духовную жизнь больше. Если, скажем, видеть великие святые, которые худые, это понятно. Но вот если толстые, оказывается, вполне упитанные, ведь удовлетворенные физически, как они удовлетворяют потребности тела, не работая? Иногда так спрашивают с материалиста. Если вы не работаете, как вы живете? И вы даже не худые. Они то же самое спрашивают. Вы должны быть худыми очень. И бездомными, и несчастными. А вы счастливые и толстые при этом. И поете, танцуете каждый день. Где вы вообще? Как вы все это устраиваете? Целый день поете, танцуете и не работаете при этом. Толком. И Прабхупада говорил, ну вот приходите к нам, тоже будете петь, танцевать. Не будете работать. А кто же будет работать, они спрашивали. Тогда был ответ, тот, кто не будет успевать, тот и будет работать. Это шутка. Ну так и получается. Тот, кто не успевает, тот и работает, как осел. А тот, кто успевает, он много не работает, но ведь толстый. Вот аджагара вритти называется. То есть мы этот принцип применяем на самом деле. Не так вот в буквальном смысле не лежим под деревом, но мы как-то и пользуемся этим принципом. Видите? Неосознанно даже. Мы даже забываем, что это. Преданные, которые особенно давно в садане Кришны, они вообще не заботятся ни о чем. И не худеют даже. Как правило, те, кто посвятился духовному развитию... Да, да, мы это прочитали. Нет, не прочитали. Как правило, те, кто посвятил себя духовному развитию, едят только раз в сутки. Либо днем, либо вечером. Завтрак съешь сам. Обед поделись с другом. А ужин? Отдай врагу. Но преданных же нет, ни друзей, ни врагов. При таком режиме питания, конечно же, не располнеешь. Вот почему Махараджу Прохладу крайне удивило, что этот мудрец, постигший духовную науку, был довольно-таки полным. Лица тех, кто действительно постиг свою духовную природу, обычно начинают сиять. Если человек достиг высот самосознания, следует считать, что у него тело брамана. Святой, от лица которого исходило сияние, лежал на земле, не работал. Но при этом был довольно толстым. А задачный Махараджа Прохлада решил обратиться к нему с вопросом. То есть фактически ситуация даже комическая, как это Бхагаватам пишет. Но вообще очень серьезная тема при этом. Можно и смеяться, и плакать одновременно здесь. Можно даже поделиться на части. Кто-то может смеяться, кто-то плакать, переживать. Мы должны же эмоциональность его воспринимать, чтобы реализовать это знание. Не философски. Тут можно посмеяться, пошутить, но и серьезно тоже. Беседа очень серьезная. «О, почтенный, ты производишь впечатление образованного, разумного и сведущего во всем человека. Ты прекрасно умеешь говорить приятные сердцу слова. Ты видишь, что в большинстве своем люди поглощены корыстной деятельностью, но сам лежишь здесь и ничего не делаешь». Откуда это знает Прохлад Махарадж? Он с ним первый раз говорит. Он еще не слышал его. Почему так прославляет его? Может быть, льстит ему? Мертвецов нужно избегать, святые не делают этого, святые всегда говорят правду. Это говорит о проницательности Прохлады Махараджа, но ведь это просто по его умонастроению, по его состоянию. То есть представьте, теперь в каком настроении лежал этот человек под деревом полный. Он сиял, он был в блаженстве, вот в таком состоянии, он не страдал. Лежа под деревом, не имея ни работы, ни денег, ни дома. Видели таких людей? У них нет ни работы, ни денег, ни дома, лежит под деревом, и при этом они в полном блаженстве. Можно найти такого человека?
Нет.
Нет, люди страдают, если не живут под деревом. И поэтому он обратился к нему с вопросом, в чем же причина этого блаженства, как же ты живешь? Ты видишь, что в большинстве своем люди поглощены корыстной деятельностью, но сам лежишь здесь и ничего не делаешь. Притча это известная. Лежит человек, ничего не делает. Под деревом тоже. Сюжет похожий. Ну, он просто лентяй. И вот если яблоко пойдет с дерева, он съест, а нет, нет. Ему достаточно. А рядом дорога, по которой ездит другой человек. Он с товаром туда-сюда, вот он тяжело трудится. И этот трудяга, он завидует, вот бездельник. Так часто бывает. Чего ты тут не работаешь? Работать надо. А какую работу надо делать? Зачем? Да какую угодно, но посмотри вокруг. Ведь из чего угодно можно деньги сделать. Вот яблоки собери, то дерево продай, будут деньги. А потом что делать? Ну потом на деньги купишь новый товар, продашь дороже, еще будет больше денег. А потом что? А потом еще больше денег. Еще больше. А потом построишь дом. А дальше женишься. У тебя будет хозяйство, дети будут. Ну а потом? Потом-то что? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Ну так я уже сейчас ничего не делаю. Я уже достиг этой цели. И вот он говорит, Прохлад наш говорит, что ты вот такой человек, который понимаешь это. Что это кармическая деятельность, корыстная деятельность не принесет покоя. По внешнему облику святого, в частности, по чертам его лица, Махараджа Прохлада определил, что это разумный и знающий человек. Хотя он все время лежит и ничего не делает. Именно поэтому он ему лежал, ничего не делал. Разум. Прохладе, конечно же, стало интересно, почему этот человек оставил все дела. И тут Нарада раскатывает источник, Нарада Увача. Нарада Муни продолжал. Услышав вопрос Махараджи Прохлады, царя Адайтив, Святой был покорен потоком его нектарных речей. В каком-то особом качестве беседа протекает. Нектарных речей. И потому с улыбкой стал отвечать на вопросы Махараджи Прахлады. В чем нектар? Вопросы не относились к телу, на самом деле. Поэтому никакого оскорбления совершенно не было. Вопросы относились к состоянию духа, к его умонастроению. К той причине, которая привела его к такому совершенству. То есть я не это тело, здесь в этом сознании разговор. Поэтому никаких оскорблений здесь быть не может, и никто не обижается, эти все выраженности. Обсуждают полноту тела, заработок. Но вопрос, конечно же, философский. Святой Браман сказал: «О лучший из асуров Махараджи Прахлада, почитаемый всеми мудрыми и образованными людьми, ты обладаешь духовным зрением, и потому тебе не составляет труда понять качество людей и увидеть этапы материального существования, а также последствия кармической деятельности и отказа от нее. Чистый преданный, подобный Махараджи Прахладе, способен читать сердце других людей благодаря ясному видению, обретенному им на пути преданного служения. Для такого преданного нетрудно сразу определить, с кем он имеет дело». Но Прабхупада это интересно комментирует. Есть как бы пример, что сознание Кришны, духовная наука, вкладывает в человека абсолютное знание. И рекомендовано, говорится, что такой человек, который познал свою душу, он должен сравнивать все в этом мире с самим собой. И никогда не ошибется. Сколько имеет трансцендентный эталон. С чем нужно все сравнить. И все становится ясным сразу же. Не имея трансцендентного знания, запрещается сравнивать все с самим собой. Некультурно. Антидуховно. Однако, когда человек достигает духовного совершенства, он должен сравнивать все со своей душой. Вот это эталон. И так же, как Прабхупаде, ему задают вопрос, любой вопрос. Прабхупада почти не думает, все удивляются. И говорит ответ. Прабхупада, вот есть ягоды, мы принесли. В Индии не растет такая ягода, можно ее есть? Вот, смотрите, она называется голубика. Растет на болотах, северная ягода. И что, Прабхупада открыл компьютер или справочник, и, знаете, растения. Есть такие книги о растениях лекарственных. Ну, он просто взял ягоду, положил на язык. Сказал, можно. Все, определено, точно. Чувства чистые. Все очень просто. Просто можно послушать, сказать истину. Вот и все. Если слух чист, если разум чист. Если разум не чист, нужна практика очищения. Лечение необходимо, очищение необходимо, общение с чистыми такими людьми. Поэтому преданные, когда получают хаву духовную, настроение, они не могут уже ошибиться. Все, что они услышат, они чувствуют, просто чувствуют. Нет, это не истина. А это истина. Бхава определяет все это. Вот это настроение любви к Богу определяет истинность. И здесь, поскольку Махараджа Прахлада великий, вот этот мистик, психолог, как бы он видит, человек в состоянии бхавы лежит. Мудрец, великий мудрец. Нараяна, верховный Господь, исполненный всех совершенств, царит в твоем сердце, ибо ты чистый преданный. Он изгоняет оттуда любое невежество, так же, как солнце разгоняет тьму во вселенной. Представьте, человек жил абсолютно счастливый. Говорит, в твоем сердце Нараяна, он просто подошел и ощущал это. Один трансценденталист, другой трансценденталист. Один утаматикари, другой утаматикари. Они сразу видят друг друга. Но уже другой уровень преданных не видит утаматикари, говорится. Нужно встать на платформу утаматикари, чтобы увидеть это сияние его. Слова Бхактя Кевалая указывают на то, что просто занимаясь преданным служением, можно обрести полное знание. Все знание принадлежит Кришне. Господь пребывает в сердце каждого, Ишвара Сарабута Нам Хридеша Джуна Тиштати. И когда он доволен преданным, то дает ему наставление изнутри. Только преданному Господь дает наставление, помогающее ему совершенствоваться в преданном служении. Вот он, этот эталон. Вот это право, вот эти отношения. Прабхупада говорит, мы не ученые, но Кришна ученый. Поэтому можно ответить на все вопросы. Кришна дает нам знания. Я, говорит, не ученый, а могу поспорить с ученым. В чем, говорит, ваш недостаток? Вот вы, говорит, великий ученый. Но вы не можете сказать, что Кришна Бог, а я могу сказать, что Кришна Бог. Поэтому я лучше вас. Прабхупада говорит, я лучше вас. Вот я могу сказать, что Кришна источник всех материальных духовных миров, а вы не можете этого сказать. Вот вы ученый, а вот такого сказать не можете, вы не знаете. Кто источник всего?
Ну, а мне кажется, что это не Кришна говорит ученый. Тогда кто, скажите? Не знаю. Тогда примите Кришну, раз вы не знаете. У вас другого выбора не остается. Если вы не знаете, примите Кришну, все. Мое утверждение выше, я лучше, Прабхупада говорит. Но я, говорит, не ученый, а Кришна дает нам знания, смотрите. Эталон есть. Все должно сравнивать с самим собой, если мы чистые преданные. Можно сказать, мне не нравится, если мы чистые преданные. Мы можем сказать, мне вот это не нравится. Но если мы не чистые преданные, мы не можем так сказать. Мы должны говорить, нет, Прабхупаде это не нравилось. Но если это не имеет никакого ложного, он может сказать, а мне это не нравится. И это будет истинно. И все скажут, ну конечно, зачем это делать, если ему это не нравится? Прекратите все это делать, ему не нравится, видите? Так ученики говорят о гуру. Гуру не нравится, зачем вы это делаете? Ведь ему же не нравится. Вот и вся истина, очень просто. Если человек чист. Других, кто не является бхактами Господа, он наставляет, принимая во внимание то, как они относятся к нему. Слово «бхакти» «кевалая» описывает чистого преданного. Человечина Чакравати Такур объясняет, что «бхакти» «кевалая» означает «гьяна кармадья амишрая» без примеси кармической деятельности или умозрительных философствования. Просто укрывшись под сенью лотосом стоп Господа, преданный обретает совершенное знание и безошибочную проницательность. Следующий стих. «Дорогой царь, хотя тебе самому все известно, ты задал несколько вопросов, и я постараюсь ответить на них, повторяя то, что услышал от учителей. Я не могу оставить вопросы без ответа, ибо человек, который желает очиститься, должен говорить именно с таким, как ты». Два сапога пара, смотрите. Удачное сочетание, очень. Один задает вопросы с логим весом, а другой говорит, это мой шанс очиститься, общаясь с такими людьми, как ты. Потому что такие вопросы задаешь удивительные. Ни один не рискнул задать мне такой вопрос человек. Потому что люди все предвзяты, они все стереотипны, они не могут пришить интересные концепции. Никто бы не мог спросить его, почему такой толстый. В чем духовная причина этого всего? Часто мы опираемся на мирской этикет и не можем хорошо общаться. Он говорит, я не это тело, нужно задавать полезные духовные вопросы. Невзирая на какие-то материальные условия, обстоятельства. Все, что помогает им духовно прогрессировать, все хорошо. Святой не спешит разговаривать со всеми подряд, поэтому святые люди необщительны и молчаливы. Вот причина, почему же святой необщительный и молчаливый. Необщительный святой. Не спешит разговаривать с кем попало. Как правило, обыкновенные люди не нуждаются в советах. Правда? Давайте выйдем на улицу и дадим советы всем людям. Это самое плохое, что можно для них сделать, в их понимании. Кто вы такие вообще? Что вы себя возомнили? Даете советы тут окружающим. В шатре сказано, что святой не должен давать наставления человеку, который не готов их слушать. Хотя иногда движимы глубоким состраданием. Хотя иногда движимый глубоким состраданием, святой все же обращается к обыкновенным людям. Но поскольку Махараджа Прахлада не был обычным, заурядным человеком, то даже очень возвышенному мудрецу следовало ответить на любой его вопрос. То есть иногда, здесь говорится, все-таки святые обращаются к людям. И сострадание. Что же они получают взамен? Один из мучителей Иисуса ударил его по щеке. Что-то Иисус сказал, ему не понравилось. Иисус ответил ему. Он сказал, почему ты бьешь меня? Слово мое не вмещается в тебя, поэтому ты бьешь меня. Вот так проповедовать людям невежественным. Не могут не понять, что вы говорите, и сильно разгневаться, испытать раздражение. Если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете, сказал Иисус ученика. Вы не сможете это понять. Поэтому знание – это опасная вещь. Если применять золотые стандарты вет неправильно, мы разрушим все общество. Особенно семейную жизнь разрушим людей. Если мы применим стандарты, неприменимы к этим условиям. Нужно знать, как применять еще путь к совершенству, важнее, чем само совершенство. Мы часто говорим о самосовершенстве и оказываем давление друг на друга. Но это не так ценно, не так важно. Важнее указать путь к совершенству. Что такое, что мы знаем, что такое совершенство, но не знаем, что такое путь к нему? Все равно, что мы никогда его не обретем, таким образом. Поэтому именно святые, мудрые святые могут найти путь к совершенству для обычных людей. Говорится, дать такой пример в соответствии с их положением, их обстоятельствами, как Прабхупада приехал в Америку и жил там с теми людьми. И там практиковал сознание Кришны. И там давал пример. Там и зародилось сознание Кришны. В Америке, на самом деле, не в Индии. Не в святой Дхаме. Вот это признак святого человека. Поэтому золотые стандарты вет нужно беречь. Иначе люди все отвергнут. все высшие, потому что это будет причиной проблем, если мы применим сразу высокие стандарты, не учитывая место, время, обстоятельства. На любой вопрос. Вот почему святой Брахман нарушил свое молчание и стал отвечать Махараджи прохладе. При этом, однако, он ничего не выдумывал. Слова «ядха шрутам» означают «как я слышал от своих учителей». Он сразу стал опираться на преемственность. Семь парампоры. Если человек правильно задает вопрос, он получает на него правильный ответ. Интересное утверждение, Прабхупада. Если мы правильно задаем вопрос, мы можем получить правильный ответ. Но если мы неправильно задаем вопрос, мы не получаем правильный ответ. Очень важно. Отвечая на вопросы, ни в коем случае не надо сочинять или выдумывать что-то. Нужно ссылаться на шастры и приводить точку зрения ведических писаний. Слова «ядха шрутам» указывают на ведическое знание. Веды называются шрути, потому что это знание получают, слушая авторитетных наставников. То есть, если не созрел вопрос правильно, часто непреданные не удовлетворены очень долгое время и не могут задать вопрос при этом. Почему? Они не зрелы еще. Поэтому не могут сформулировать вопрос, поэтому ответ рано получать еще, не должны терпеть. То есть развитие необходимо быть последовательным. Мы должны пережить этот трудный этап, пока вопрос не оформится. Почему нет вопроса правильного? Потому что есть скорбь, есть обида, есть что-то негативная эмоция какая-то, которая не дает сформулировать философский вопрос. Я просто говорю плохо, 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 или кто-то плохой. На такие вопросы никто не ответит. Духовный человек на такие вопросы не отвечает. Если про почему тот плохой? Или почему я несовершенен? Когда Кришна даст мне то, что я хочу? Нет, вопрос должен создать философски, правильно. И тогда означает, что человек уже последовательно развивается и готов получить ответ. Но пока человек не сформулирует вопрос, давайте рано наставление. Это тоже один из примеров последовательного развития, поступательного развития. То есть неудовлетворенному человеку рано отвечать на вопрос. Скорбящему человеку. Он хотя бы должен сформулировать вопрос. Тогда уже, возможно, какое-то общение цивилизованное. Веды называются шрути, потому что это знание получают, слушая авторитетных наставников. Утверждение вед называют шрути праманой. Отвечая на вопрос, человек должен цитировать шрути веды и другие ведические писания. Тогда в его словах будет истина. Значит, он просто что-то выдумывает. Следующее. Обуреваемый ненасытными материальными желаниями, я носился по волнам материальной природы, подвластны ее законам. Я вел борьбу за существование, занимаясь разнообразной деятельностью, то в одном теле, то в другом. Знаете, как человек широко мыслит, не говорит об одной жизни. То в одном теле, то в другом. Он сразу с этого начинает, смотрите. Они не обсуждают, есть реинкарнация или нет реинкарнации, вечная душа или временная душа. Они совершенно на другом уровне. Парамахамсы. Это уже само собой разумеющееся. Это уже видение открыто. Реинкарнация прямо перед нашими глазами. Любой человек это может видеть, что люди все рождаются и умирают. Постоянно. Прямо перед нашими глазами. Но они не могут понять, рождается ли снова тот, кто умер. Именно та личность. Вот. Они не могут понять, он же умер. Мы же не знаем этого. Нет, мы знаем, потому что он родился. Есть причина рождения. Вот эта причина означает его прошлая жизнь. Как мы недавно беседовали с одной женщиной, которая искренняя мусульманка. И мы спросили то же самое, что часто спрашиваем христиан, иногда философски. Если душа вечна, это признанный факт. Откуда она пришла в это тело, родилась? Ну, мы скажем, реинкарнация, прошлой жизни, но у них нет реинкарнации, понятия, они это отрицают. Тогда откуда она пришла? Из царства Бога, они скажут. Откуда же еще? Она же вечная, она божественная, значит, из царства Бога. Тогда почему, придя из царства Бога, мы все разные? За что Бог дает разные рождения? Кто-то рождается больным, рано умирает. Кто-то рождается не христианином вообще. Почему? Почему, если мы пришли все из царства Бога, почему все такие разные, по-разному наказаны сразу? В чем мы виноваты, если мы пришли из царства Бога? Мы же там не загрешили. Это же царство Бога, там нет греха.
Зависть.
Они не знают ответ на этот вопрос. Там нет ответа. Один священник сказал, вы логично рассуждаете, невозможно опровергнуть, но я не могу принять, потому что в наших писаниях это не описывается. Ну так честно сказал, говорит, я не могу принять, потому что в наших писаниях это не описывается. Но вы логично говорите, это невозможно опровергнуть. Какая-то причина должна быть, но я не приму ее. Я христианин. Женщина-мусульманка. Да-да, она тоже не знала ответ на этот вопрос.
Но она согласилась, что реинкарнация есть. Она согласилась. Это очень хорошая женщина-мусульманка, она мать преданных. Она уже мату повторила. Она не зря повторяла намаз 5 раз в день в течение многих лет. Это искренний человек. До тех пор, пока у живого существа, Прабхупада говорит, будет оставаться стремление исполнить свои материальные желания, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Человек, иначе Гравати Такур объясняет, что подобно соломинке, которая упала в реку и плывет, то и дело сталкивается с ветками и бревнами. Живое существо плавает по океану материального бытия, носясь по волнам материальных обстоятельств. Это называется борьбой за существование. Вот такая точка зрения описывается. Легко забыть, правда? Сразу легко. Только мы прочитаем комментарии, мы уже переключаемся от темы на другую. Очень редкие люди могут мыслить такими категориями постоянно, в жизни руководствоваться. Боже мой, да я в жизни, я столько жизни, столько родителей было, столько работ, столько семей, столько деятельности прошел уже. Редко, да? Редко человек именно руководствуется такими идеями, такими мыслями о своей деятельности. А вот интересно, какой же эффект, смотрите, такого мышления, что человеку вообще не нужно беспокоиться о поддержании тела в конечном итоге. Вообще нужно заниматься нелегкой материальной деятельностью. И никаких проблем. Стих. В процессе эволюции, причиной которой является кармическая деятельность. Эволюция. Причина эволюции – кармическая деятельность. Что бы Дарвин сказал на этот счет? Причина эволюции – кармическая деятельность, Прабхупада говорит. Он тоже сказал, что причина того, что человек появился от обезьяны, в том, что обезьяна встала на задние ноги, освободились руки для работы. И это сделали человеком. Две руки образовались. И вот это называется человек. Она сделала палку, подумала немного, сделала копье, потом еще немножко подумала, взяла другую палку, согнула ее, сделала лук, потом напряглась еще получше, сделала пушку. Атомную бомбу, да, позже. Это та же самая обезьяна, кстати говоря, просто в эволюции. То есть мышление же обезьяне, все равно средство. Насчет атомной бомбы. В процессе эволюции, причиной которой является кармическая деятельность, основанная на предосудительном стремлении к материальным чувственным удовольствиям, знаете, какой стих? Это стих прямой. На предосудительном стремлении к материальным чувственным удовольствиям я получил человеческое тело. Это дело способно привести живое существо на райские планеты, к освобождению, в низшие виды жизни или к новому рождению человеком, куда угодно. Я, говорит, проходил все эти этапы эволюции, причина которой была моя кармическая деятельность, желание наслаждать свои чувства, это предусудительные вещи, я страдал, то есть, другими словами, я не был совершенным. Но теперь я стал человеком в какой-то момент, и я мог пойти куда угодно, у меня есть свобода выбора. Большой комментарий, мы его пропустим, мы будем читать стихи дальше, тему. В человеческом обществе мужчина и женщина вступают в брак, чтобы наслаждаться плотскими удовольствиями. Но как, показывает опыт, это не приносит им счастья. 5000 лет назад это уже было известно. Давайте выпьем за счастье в новом 2005 году. Потому что уже 2004 года мы не были счастливы. Но в 2005 мы обязательно будем счастливы. Нужно просто напиться больше. Больше выпить. Так вот. Да, новые виды вина. Я видел шампанское новогоднее. Вот, вот большая бутылка такая была в универсале, огромная. 1 000 000 рублей.
Не может.
Купили? Не выпили? Новый год? Как же? На счастье? Говорит о мужчине и женщине. Видя, что материалистическая деятельность приносит вовсе не те плоды, которые мы ждем, я перестал ее заниматься. Каково решение? О, решимости есть. Пробует в этом сумасшествие. Они видят, что эта деятельность приносит несчастье, но не прекращают ей заниматься. Что вы делаете, врач говорит? Вы же так умрете. Помните, Фрейд? Зачем вы курите сигары? Смотрите, у вас рак во рту. Вызов. Не курите. Хорошо, он испугался, конечно, не надо. Рак. Но настолько сильная привычка, что снова закурил сигару. Он не упускал сигару изо рта никогда, Фрейд. Он с сигарой родил, с сигарой умер. Снова рак. Снова врач пришел. Зачем вы курите? Снова рак у вас. Я больше не буду, доктор. Снова вырезал. И снова стал курить. Всю полость лета вырезали. Он так не смог бросить курить. праведницами. Говорит, вот это сумасшедшие проповедники. Они видят, что вот это деятельность, которой они занимаются, уже приводит к страданиям. В Москве, смотрите, чтобы прийти вот в это место, сколько нужно преодолеть препятствий и пробок. Скоро будут по воздуху летать, потому что уже невозможно на Земле. Ясно, что это приносит все больше и больше неудобства на самом деле. Для города в целом, как бы. Для вот такие обстоятельства, где лежат в стрессе, вот такие вот в погоне, в таком вот, вот раджесе, знаете, вот очень сложно как-то объединиться на духовной почве, правда? Даже преданно. Трудно, потому что жизнь, страсти разбрасывает их туда-сюда, очень жестоко, сурово обращается преданно. Но этот человек говорит, видя, что материалистическая деятельность приносит вовсе не те плоды, которые мы ждем, я перестал ее заниматься. Решимость называется. Что такое решимость? Означает, что мы берем и не делаем. Или берем и делаем. Все. Это решимость. Но решимость бывает в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. В гуне добродетели человек может принять решение, скажем, повторять мантру, следовать какие-то принципы, но следовать практике. И просто делает это. Все. Вот это и есть решимость. Решил и делает. Делать это. Ничего сложного, пропадает. Просто делать. Бери и делай. Но есть решимость в невежестве. Что это такое? Означает, что я очень решителен оставаться на своем уровне. У меня был друг, когда мы учились в художественном училище. Хороший друг. Но лентяй, Тамагуна. Он спал утром. И он уже в течение нескольких месяцев просыпал занятия. Вопрос стал его отчисление. И он взмолился, помоги. Зайди в мою комнату, разбуди меня. И пойдем вместе на занятия. Я говорю, с удовольствием, нет проблем. Я пришел к нему рано утром. Он спит. Я говорю, вставай, и ты проси, я тебя бужу. Да, спасибо. Я не сплю, глаза совершенно ясные. Я ушел на занятие, прихожу с занятия, он спит. Мрачно, он сразу начинает курить, потому что он понял, что он проспал очередной раз, его точно очистят теперь из училища. И он сказал, ну теперь завтра, пожалуйста, сбрось меня с кровати. Вот пока я не встану на ноги, пожалуйста, сделай это. Должен пойти на занятие, иначе мне выгонят в училище. Говорю, конечно, с удовольствием. И на утро я пришел, говорю, вставай. Все, я проснулся, можешь идти, я уже не сплю. Я знаю, знаю, вставай, давай, на ноги, вставай. Ну что ты пристал ко мне, ты видишь, что я не сплю? Я его сбросил на пол, он встал, ударил мне подушкой несколько раз. Отругал и выгнал из комнаты. И снова лег решительно на диван, на кровати и укрылся одеялом. Это решимость. Качество решимости. Он решил, он делает это все. Вот так же мы должны быть решительны в духовной жизни. Вот и все. Это очень просто, Прабхупад говорит. Точно так же. Другого способа нет. Но для этого нужно поверить в Кришну. Больше ничего. Тоже большой комментарий из Прабхупады, цен такие важные стихи, но мы все же пойдем дальше. Подлинная жизнь любого живого существа исполнена духовного счастья. Подлинная жизнь любого живого существа исполнена духовного счастья, которое является настоящим счастьем. Обрести его можно только полностью прекратив материалистическую деятельность. Полностью прекратить материалистическую деятельность. Вот что говорят трансценденталисты. То, что как раз больше всего боятся материалисты, прекратить материалистическую деятельность. Это самое страшное. Стать инвалидом, что ли? Если, конечно, у меня грузовик переехал, то понятно, я прекращу всякую деятельность материальную. Я согласен, только в этом случае. Но если я здоровый, красивый человек, и не хотите прекратить материалистическую деятельность? Материальное чувство удовольствия не более, чем игра воображения. Обдумав все это, я полностью отказался от материальной деятельности и просто лежу здесь. Похоже, что он очень глубоко обдумал это. Есть такое наставление, что преданный должен глубоко обдумать то, что он получил в духовном учреждении. Помните, это Кришна говорит Арджуне в конце Бхагавад-гиты. Очень важный момент, который кажется несущественным с первого взгляда. Я дал тебе эту науку, теперь обдумай ее хорошо, он сказал, и прими решение. Еще процесс осмысления очень важен. Например, когда мы готовимся к лекциям, мы начинаем глубоко задумываться над этой темой. Это очень-очень важно. И пишем статью о сознании Кришны. То же самое. Нужно каждую фразу сделать совершенной. Большая ответственность. И написать книгу. То же самое. Это глубокие размышления нужны. И в это время приходит вот эта смарана, глубокая реализация. Начинайте просто видеть эти законы. То есть со временем, Прабхупада говорит, все преданные будут писать книги, большинство. Когда они приведут опыт большой, к старости, они будут писать книги о духовной жизни. Очень важно, очень важно. Это глубоко обдумывать. А обдумав все это, я полностью отказался от материальной деятельности и просто лежу здесь. Так Таким образом, обусловленная душа, обитающая в теле, забывает о своих подлинных интересах из-за того, что отождествляет себя с телом. Поскольку тело материально, такая душа невольно тянется к различным объектам материального мира, а это вынуждает ее страдать от мук материального бытия. Подобно тому, как глупый олень, не видя воду, заросшим травой колодцы, идет, ищет ее в другом месте, живое существо, покрытое материальным телом, не видит счастья внутри себя и ищет его в материальном мире. Счастье в самом живом существе, а он ищет его в материальном мире. Глупый олень, приманка, он видит внешние какие-то объекты чувств, попадает в ловушку. Я извиняюсь, сколько времени? 7 часов. Может быть, перейдем к вопросам тогда? Здесь остановимся. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Почему так получается, что душа, мы не видим то, что с ней происходило раньше?
Почему не помнит прошлое воплощение, предыдущее воплощение? В этом нет необходимости, потому что пользы нет. Потому что пока человек обусловлен, его прошлая память будет возбуждать ум слишком сильно. Достаточно впечатления от одной жизни. Их даже их трудно пережить, бывает. Носить все это, этот груз впечатлений очень сложно. Потому что в большинстве случаев люди совершают грех. Накапливается настроение очень тяжелое. Требуется развоплощение, какое-то очищение и воплощение снова. Как бы на новом месте. Нет памяти, живое существо может какую-то ананду испытывать, какой-то заряд, какую-то способность жить вообще в этом мире. Невозможно без этой веры, без этой ананды, без каких-то дополнительных сил, энергии. Поэтому снова получать новое тело. Новый энтузиазм, новая попытка. Память сильно омрачит нашу жизнь. Почему дети счастливы, говорится, у них нет прошлого? Вот только по этой причине. Представьте, что такое угрюмый, мрачный. Помнил все свои болезни, смерть, все грехи в прошлом. Буквальным образом. Ну, милость Кришны. Но освобожденная душа — это полезно для освобожденной души. Естественно, он может видеть это прямо или косвенно. Разум таков. Еще вопросы? Как бы опыт. А означает, что это не истинный опыт жизни. Бхагаватам говорится, что можно прожить, накапливая отрицательный опыт жизни, и это не принесет никакого блага и развития. А нужен положительный опыт именно накопить, духовный. Одно мгновение в сознании Кришны уже открывает человеку возможность жить на другом уровне. Но, говорит, миллионы жизней в теле дерева не прибавят ничего ценного. То есть страдания не дают подлинного опыта на самом деле. Настоящий опыт человек не получает мудрости, если просто страдает в мире. Просто он может признать, что есть страдания. В этом тоже шаг есть какой-то. Но это еще не та мудрость, которая дается Бхагаватам. Истинная мудрость — это ананда, счастье. Состояние счастья можно постичь. Истина.
Говорится, что причина забвения — это смерть. Что говорит?
Причина забвения.
Да, в прошлой жизни.
Да. Причина забвения — смена тела.
Он не меняет тело лишь. Он ходит своим изначальным телом, поэтому знает то, что настоящее ощущение. Живое существо поменяет. А тело надо.
Она забывает, если себя отождествляет с телом. Если не отождествляет, она может помнить. Как была информация, мне прислали в новостях, может быть, я здесь говорил. В Краснодаре женщина живет, которая знает 200 языков мира. Вспомнила 200 жизней прошлых и говорит на 300 языках. Это факт. Вот. научные.
В Москве 800
языков знают. 800 есть. В Москве всегда все лучше. Это не Краснодар, конечно. Да, то есть ученые думают, что это какая-то генетическая память, ну, то, что они объясняют. Но сама она говорит, я помню эти 200 жизней прошлых, вспомнила. Ее отругала учительница на уроке английского языка, она упала в обморок от шока. Когда очнулась, заговорила на классическом английском языке, даже учительница не могла сразу догадаться, что это английский язык, классический английский язык, старый английский язык. И дальше больше там все эти мумба-юмба, все знают, то есть санскрит, арабский, в совершенстве, просто спонтанно. А работает продавщица в магазине. Вот один из примеров таких. Человек может помнить. Или иногда вспоминает. И похоже, языки не нужны, видите. Ну, продаешь что-то в магазине и все. Говорит только по-русски, мне не с кем говорить. Так что этот опыт жизни, он не нужен, видите. Еще раз повторите, почему дискомфорт?
Ну, просто, видимо, слишком разный уровень, то есть как-то не хватает возможности осознать то, что мы получаем, хватает возможности понять величие этой личности, и как бы не получается получить полный эффект вообще.
Наверное, не получается сразу это сделать. Но вот процесс нужен, запасы терпения нужны. Нам нужен именно важный для нас процесс, практика. Сам результат служит просто для нас, для разума нужен, чтобы мы знали конечную цель. Это для разума очень важно, чтобы мы не переставали прилагать усилия, чтобы разум был сильным очень, чтобы была высокая цель у него. Пока есть высокая цель, разум будет сильным. Вера в это. А сам процесс, он важнее всего. Нужно потерпеть какое-то время. Процесс нас поднимет. Практика.
Ну, относительно материальной деятельности, для осознавшегося души. А вот сделать подробно для обусловленной души, конкретно не находящейся в этом уровне, где эта тонкая грань между необходимостью пахать и бессмысленностью этого.
Просто нужно знать, ради чего мы это делаем, это все. Материалист, он не сможет это объяснить. Скажет, для детей можно, он скажет, для своих. Ну а дети тоже столкнутся с такой же проблемой, они для чего будут жить? Для своих детей. И они эту проблему просто перекладывают, но не решают. Не сможет это объяснить. Какой же высший смысл его деятельности? Поэтому называется ослиный труд. Ослиный значит тупой. Труд сам по себе не критикуется. Критикуется тупость. Потеря смысла жизни, высшей цели. Но преданный он работает тяжело, поддерживает семью и другие вещи, но он знает, зачем это делает. Знание действует. Его деятельность становится ягией постепенно, больше, больше и больше. Это и есть та самая ценность духовная, что приводит человека к Богу. Иногда, если мы читаем «Ослиный труд», мы не задевали, что они должны вообще работать, что работают только ослы. Нет труда, но даже тяжело трудиться для Кришны. Все наши семейные обязанности, профессиональные, для Кришны, вот и все. Вот все искусство вот этой связи йоги. При всех обстоятельствах будь йогом, говорит Кришна Арджуна. При всех обстоятельствах будь йогом. Делай все, говорит, для меня. Что бы ты ни ела, что бы ты ни предлагала. Особенно важна пища. Все же мы едим. Для всех это доступно, заниматься йогой питанием. Уже это нас делает осмысленными существами, разумными существами, пропагает. Прасад, он дает тонкие ткани, способности мыслить. Осознать абсолютную истину, разум. И уже нетрудно будет деятельность как-то связывать с Богом, с миссией, с гуру, с преданными, находить такие возможности, проявляя свою личную инициативу при этом, бескорыстно. То есть такая деятельность прославляется. В этой атмосфере должны жить семьи, дети, общение, в этой такой атмосфере, в атмосфере яги. Что мы хотим что-то хорошее все делать, все хотят, не требуя ничего взамен. Часть энергии мы просто отдаем, посвящаем это. Это и есть честь человека, его величие.
говорит, что каждый следует моим путем. И вот, ну, считаю, вот идет момент, вы сказали, что очень важно, ну, как бы, именно идти, ну, как бы, вот чтобы этот путь к совершенству, мы знали, вот, как мы, ну, именно, как идти. Так вот, именно вопросом в том, вот как идти, вот чтобы этот путь был правильным сознанием, да, именно как бы.
В сознании Кришны?
Кришна, да.
В правильном сознании пройти этот путь?
Да, вот этот, и вот ситуация, что каждый следует моим путем.
Как понять в этот момент, как, что каждый следует путем Кришны? Все пути определены уже свыше, имеется в виду. Все пути от Бога идут. Все, что хочет делать человек может дать эти обстоятельства, условия, возможности. Уже путь такой существует. Путь чувства наслаждения существует также. Путь гьяны существует. Путь ее... Да, то есть все потребности людей уже предусмотрены. Такие пути уже существуют. Мы должны просто выбрать. Все, говорит, пути даны мной, Кришна говорит. Не то, что мы прокладываем что-то новое, знаете, в этом мире, новую философию, новую формацию, что ничего нового не существует, все же дано.
И где Прабхупада описывает вот это, ну, что в человеческом теле, вот как бы, ну, вот описывает это, свобода выбора, да, это и имеется в виду вот эти пути, да?
Бог дает нам много возможностей для счастья. Даже в этом мире. Много. Но когда человек использует все эти возможности, одно за другим, одно за другим, начинает понимать, что самый лучший выбор его – сам Бог. А не эти возможности, которые он дает нам в этом мире. Он выбирает Бога. Поэтому Кришна говорит, я даю эти пути, я выше всех этих вещей. Если ты просто обратишь внимание на меня, то ты станешь совершенным. Но пройдя любым этим путем, ты не достигнешь счастья. Потому что цель этого должен быть я. Я источник этих путей. Должен прийти ко мне, на самом деле. Можно активнее на вопросах? Это же Москва все-таки. Да.
Решимость проявлял в том, чтобы не меняться, да? И вот меня не покидает такое чувство, что вот проявляешь, ну, с одной стороны, чувство стабильности какой-то, потому что уже знаешь свой предел, да? А с другой стороны, вот такое впечатление, что ты действительно проявляешь такую решимость в том, чтобы не менять себя, то есть чтобы не менять свой уровень.
Как вы правильно поняли пример. Это правильно поняли. Есть такая решимость. И вы спрашиваете, как? Как преодолеть такую решимость?
Какой-то стабильности такой, ну вот, потому что есть предел какой-то у человека. И, ну, как правильно настроиться?
Как правильно настроиться на решимость? Нужна вера. Вера, что процесс сознания к личности делает меня полностью счастливым. Вот такая вера должна быть. Семейная жизнь, материально работает, неуспех, нет. Они могут быть, иногда их нет просто. Нет. Должности, работы, какое-то положение в обществе, нет семьи нормальной, как бы нет нормальных даже условий жить. Наверное, их может и не быть в Кали-югу. Очень много таких примеров. Тогда нужна вера, что просто с одним Кришной придет мне к счастью к высшему. Вот эта вера поможет мне. Это великая вещь веры. Благодаря вере можем вытерпеть все, что угодно. Выдержать эти испытания.
Пожалуйста, назовите решимость гуни страсти.
Решимость гуни страсти стимулируется объектами чувств, плодами деятельности. Почему люди так тяжело работают, с большим энтузиазмом? Вот он, смотрите, упрямый, как осел, не заставит ничего делать. С другой стороны, пообещай ему денег, он будет копать всю ночь. Вот это решимость гуни страсти. Показывают сумму, назначают и говорят, что должен быть человек. Все. Вот он упрямый, непокорный, смотрите. Легко. Пробудите решимость у него.
Благость – это
аскеза. Когда человек радуется принять аскезу, радуется аскезом. Я помню, как Ягью в свое время хотели, угрожали в милиции, когда поймали ее на улице. Да мы тебя в тюрьму посадим. Он говорит, очень хорошо, аскеза, говорит. Это решимость будет благость. Гуна благость – это постоянная аскеза. Это признак гуна благости, постоянная аскеза. Это даже не в аскезе, надо делать человека твердым и счастливым. Долг, верность, чистота, честность, принципиальность, как бы, знание, религиозность. Это трудно в этом мире пронести все эти качества, правда, вот, ежедневно сталкиваться с действительностью. Легче с волками жить по-волчьи выть, такой принцип больше работает. Но попробуем принести вот эти все качества, это аскеза будет, это трудно будет все. Жизнь великих святых вся связана, вот такие примеры. Но они очень счастливы, привыкая к аскезе, вот эту решимость используют добровольно именно. Они становятся очень счастливыми людьми. Подлинное счастье. Нельзя быть счастливым, просто скрывая все свои грехи в прошлом. Показывая какую-то свою внешность, успех какое-то времени, количество денег, машину. И скрывая, каким способом чего-то достигнуто. Невозможно обрести счастье такое. Потому что есть еще совесть. Еще есть душа в сердце. Становится мукой этой жизни. Двуличие, люди страдают сильно от этого. А аскеза нужна, она очень очищает. Оставаться при всех обстоятельствах в благости. Это великая аскеза. Люди спускаются до мошенничества просто на том основании, что у них не хватает денег. Майк легко ловит всех. Все нищие люди становятся мошенниками. Богатые лучше, на самом деле. В этом смысле слова. Можно потерять материальный престиж и какие-то вот материальные достояния, но нельзя терять никогда добродетель. Человек гибнет тогда полностью, как личность. Деградирует.
Скажите, пожалуйста, какова природа чувства вины?
Чувство вины? Если человек чувствует вину, способен чувствовать вину за свои поступки, правильно это оценивать, это признак того, что он имеет какую-то любовь. Тогда он начинает думать, я так виноват перед этим человеком. Такой хороший человек, я так люблю его. Вот это чувство помогает ему осознать свою вину, понимать свою вину. Если не люблю этого человека, я не могу признать свою вину, осознать свою вину. В чем я не прав? Вот такой отвратительный вообще. Что плохого я сделал, вот, дал ему по носу? Он такой ужасный человек, такой отвратительный. Я даже вины могу не чувствовать. Нацисты уничтожали людей, не чувствовали никакой вины многие. Они ненавидели людей, вот причина в чем. Но любовь означает, человек чувствует вину. Это чувствительно. В этом смысле это хорошее чувство. Но есть также другой момент. Депрессивное чувство вины. Когда человек во всем себя считает виновным, во всем, при всех обстоятельствах, всегда неадекватно мыслит, неразумно. Обвиняет себя, обвиняет, и ничего делать не хочет. Это причина, чтобы ничего не делать. Обвинить себя и все, и ничего не делать. По винную голову меч не сечет. Это как бы болезненное это чувство вины. Там есть эгоизм с этим прячется, собственный эгоизм. Когда я всем начинаю демонстрировать, что я вот такой, и такой, и такой, и такой. Не трогайте меня. Никому не нужен, и прочее. Я требую какого-то внимания, все требую. Это сильный эгоизм. Но если я это адекватно могу оценить, вину, если это разумно, то это признак, это хороший признак.
Чем мы правильно ведем
чувствуем себя в материальном плане, тем больше у нас возможности заниматься духовной практикой. Вот у нас в городе Прабу занят все время тем, что он готовит просад на махатах, на праздниках, везде. Нигде не работает и выкручивается как-то в материальном плане. Он бы хотел получить пранаму, но старший преданный говорит, ты неправильно себя ведешь, ты должен работать и заниматься духовной практикой. И вот получается, что он вроде бы даже прав с одной стороны, а с другой стороны, вот что-то непонятно как-то.
Не беспокойтесь, Кришна контролирует процесс инициации. Все просто инструменты. Если он искренний человек, пусть продолжает делать то, что он может делать для Кришны. Нет, он должен учитывать это. Их как бы отношение, их понимание, их просьбы. Должен стараться это делать. Может быть, у него не получается, другой вопрос, но он должен стараться что-то делать. Верно. Все служат Кришне. Утаматика говорит, что все служат Кришне, но не все это делают авторизованно. Авторизованно, также должно быть авторизовано служение. Иногда это может быть искусственное требование также, так что могут другие старшие преданные помочь разобраться в этой ситуации. Если кто-то не очень еще квалифицирован, как старший, скажем, с ним сомневаются, это может обратиться к кому-то еще, есть сюда другие преданные, которые помогают. Сейчас, потом.
А вот вы сказали, что, допустим, есть вот высшая цель, вот вы говорили недавно, и есть, ну, еще важнее, вот, ну, как бы, допустим, мы знаем эту высшую цель, а еще есть путь, ну, как бы, правильный путь. Вот, может быть, вы как немножко это объясните более подробно, что
как-то. Путь – это то место, где мы сейчас находимся. Цель впереди. А путь – это то место, где мы находимся конкретно сейчас. И это важнее вот это место, самое важное для нас. Где мы находимся в каждый данный момент. Если хочу достичь высшей цели своей жизни, той самой, то в каждый настоящий момент должен действовать безупречно. Понимаете, какая это ценная вещь? Процесс. То также мои поступки, вот эти вот, непосредственно должны быть так же возвышены, как вот эта моя цель. Вот эта цель дает мне возможность, вдохновляет меня действовать совершенно на каждом шагу своего пути. Примите те обстоятельства, которые вы имеете, как за исходную точку развития. И сделайте это место, которое находится совершенным. Свой дом, неважно, свое окружение, помогайте другим людям, создайте атмосферу вокруг, бхакти. Вот этот образ жизни помогает мне. Вот это и есть путь. Одухотворить себя и окружение. Вот то, где мы находимся место. Шакти, паринама вада, философия, трансформация энергии, вот. Но если мы не обращаем внимания на непосредственный момент, мы не сможем этого осуществить, верно? Если мы говорим сразу туда, сразу полное отречение, сразу путама, сразу трансцендентное, сразу. Но из них серьезное противоречие, очень серьезное противоречие в уме, в сердце, в чувствах, будет беспокойство. Духовная практика перестанет давать нам радость. Беспокойство начнет приносить. Давление на земле будем ощущать. Искусственное. Проглоти торт, проглоти этот кусок. Очень вкусно, трансцендентно. Глотай сейчас, прямо сейчас глотай. Мне нам нужно какой-то процесс проесть его, время, видите? Ощутить от начала до конца этот процесс, путь. Чтобы не вернуться снова обратно. Если путь осознан, мы не возвращаемся обратно. Если он не осознан, мы вернемся обратно. Душа в глубоком сне покоится в брамане, но возвращается снова к материальной деятельности и даже ничего не помнит. Какой толк в таком брамане находиться? Осознанный процесс должен быть. То есть путь очень важен. Как мы пройдем этот путь? Оставляя разруху на нашем пути или наоборот? Нам же некогда, мы же к высшей цели спешим. Того пнул, того отогнул, там что-то подбросил, выбросил и так далее, кому-то на голову наступил. Еще больше продвинулся. Как мы пройдем этот путь? Вот что важно. Если цель возвышена, то значит и поступки должны быть все возвышены на нашем пути. Каждый шаг. По этим шагам будут и говорить. Здесь шел цивилизованный человек. Смотрите, вот так мы должны продвигаться. Вот что мы должны делать. Посмотрите, как живут марварцы. Ученикам во время давнего говорит, посмотрите, как живут марварцы. Вот есть такой народ в Индии. Они никогда не покупают дешевых вещей, я бы сказал. Все их вещи имеют ценность. Либо художественную, либо какую-то еще. У них первоклассная пища. И если у кого-то проблема в их племени, все помогают ему. И посмотрите, как же пробраться. Нет, пробовал, иногда показывал, вот какие-то намеки давал преданным. А что мы слышим так? Посмотрите, какие кришнаиты живут. Если они живут в каком-то ашраме, в какой-то квартире, там будет унитаз сломан. Краны все будут откручены каким-то мистическим образом. Вся техника выйдет из строя почему-то. Даже стекла из окон выставят. Почему, непонятно. Как это происходит?
На соседей.
На соседей, да, заливают постоянно. Трансцендентные. Я говорю, посмотрите, как они живут. Мы так не хотим, нет. Мы такими стать не хотим. А мы говорим, приходите к нам. Приходите к нам все, станьте такими, как мы. То есть мы предлагаем буквально просто вот эту вещь. Станьте такими, как мы. Если к нам придете, станьте такими же, как мы. Нет, простите, я пока не спешу к вам. Я таким пока не хочу становиться. У меня ребенок умер. Это твоя карма. Никаких чувств, просто твоя карма. Но сейчас таких меньше примеров, намного меньше. То есть, ну, я опираюсь на какую-то память, на ошибки. Мы имели такую неосторожность, когда были в Армении, один из преданных сказал такую вещь одной женщине, которая сильно-сильно страдала, потеряла близких людей. Землетрясение, гибель, там сотни тысяч людей. И она спросила, почему это произошло? Вы люди верующие, объясни, почему это произошло? С нами, дети невинные, столько людей, посмотрите сами. Кошмар. Действительно был кошмар. И кто-то из новичков сказал, это ваша карма. Она чуть не умерла, когда ты услышала. Конечно, за преданных потом чуть преданные не задушили за такую проповедь. Запретили вообще рот открывать. Но я говорю о том, что мы должны правильно действовать в каждом данном положении, возвышенным образом, учитывая место и обстоятельства. А вот это наука настоящая. Не то, что мы знаем, что вот Бог есть, и вот эти высшие ценности, но ведем себя в данный момент неправильным образом. По мере подъема вверх, конечно, страсть будет уходить. Недостатки все отойдут, потому что со страстью невозможно взять такую вершину. Просто взять на абордаж не удастся. Нет, тут нужна сатва, разум, знание. Это постепенно под это знание процесса самого очень хорошо понимать нужно. Об этом здесь и говорится, что человек хорошо знал процесс, который лежал под деревом. В конце концов, ему даже не понадобилось палец за палец ударить, чтобы прокормить себя. Такое могущество процесса. Сама природа начинает заботиться о таком человеке. Ну вот Бхагаватам говорит такие вещи. То, что мы развиваем веру, вот это наш предмет. Можно, конечно, бояться материального существования также. Бояться потерять какую-то поддержку. Думая, что это ненадежное место и прочее. Верно, место ненадежное, но хозяин надежный. Место само ненадежное, хозяин надежный. Видели жонглер в цирке? У него может быть там 20 этих шариков. Как-то он управляется с ними. Вот Кришна делает то же самое с живыми существами. Куда бы он их ни представлял, он их из рук не выпустит. Хозяин надежный. Очень искусный жонглер. Очень искусный. Лучше, чем любой циркач. Миллионы живых существ. Ни одного падения, ни одного случая. Нет, все на месте, все. Хотя все в движении, все переставляется и совершенство. А он, я думаю, а вдруг не удержит? Конечно, он совершенно, но так много контроля. Неужели он, может, про меня забыл уже? Похоже, что забыл, конечно. Похоже, этот шарик упал, и он жонглирует другими, а я где-то в стороне. Ничего подобного не происходит. Все в руках находится, особенно преданные. И он очень искусен в этом. Никто не падает, если находится в руках Кришны, если верить в это, в его искусство. Это вот одно из достоинств сознания Кришны. Преданный может тоже жизнь испытывать, знаете как? Но он не падает, пока в сознании Кришны. Это надежное убежище, на самом деле. А я не знаю, я просто открыл и... Ну, мне понравилось просто. Вам нравится эта тема? Вот мне тоже понравилось, я решил как-то почитать, поделиться. У меня нет никакой идеи, не знаю, воспитательной роли нет. Просто интересно с преданными обсуждать. Можете предложить сами какую-то тему в следующий раз. Я подготовлюсь, может быть, лучше. Я вообще не готовился, сейчас извиняюсь. Все новое пришло, я читаю. Ну, может быть, я лучше подготовлюсь, будет интереснее какие-то, если семинар хотите, может, я подготовлю семинар.
Как был бы семинар?
Ну, он называется семинаром, да, но я не знаю, что такое семинар толком. Я человек необразованный. Я до сих пор не знаю, что такое семинар. Читаем Бхагаватам, обсуждаем. Но если хотите, семинар. Если в Москве так принято, то можно назвать семинар. Я получил почту в интернете, там рассылка еще Шумитры Прабху. Семинар читания Чандры. Я возгорожусь своим семинаром. Семинар — это хорошо, просто больше подготовки потребуется. Выделить какую-то тему особенную, вот это хорошо. Тут преданно спрашивают о моем дальнейшем путешествии. Я не смогу приехать в Саратов, как обещал, к сожалению, потому что срочная программа будет в пятницу в Перми. Нужно будет завтра выезжать туда, чтобы за сутки меньше добраться и сразу на сцену выйти из поезда. Через 2 часа после поезда будет программа. Если поезд не опоздает, я успею на программу. Там сняли зал на 500 человек, дали серьезное объявление относительно семейной жизни. Много молодежи пригласили, что тема лекции будет семейная жизнь и связаны с ней вот эти вот духовные моменты. То нужно быть срочно там. Поэтому мои планы вот эти разрушили относительно вот этих городов по Волжье. Сейчас не смогу.
Сейчас на некоторые виды создается такой вопрос, что помимо существующего сейчас института духовных учителей, необходим еще также параллельно такой институт, как бы гуру. То есть гуру в том смысле, что такой человек, он может преданному дать конкретный совет в конкретной жизненной ситуации, ну, как это было в ведической традиции.
Я слышал, что ведические гуру, они так любили своих учеников, что насадили их на колени к себе, гладили по голове, разговаривали.
Это маленьких.
И маленьких, юношей тоже. Молодых, старики так делают. Старики, старшие, старшечки. Они имеют такие чувства к молодежи, да, хорошие. Как детям. Вот такие отношения были гуру-ученик. И, наверное, мы хотим что-то близкого, конечно, такого. Но главная идея заключается в том, чтобы расширить эту идею гуру-татвы, сделать ее доступной для каждого человека. То есть все должны найти духовное прибежище. Почувствовать, что они на очень твердой основе, надежной основе. Нужны личности такие. Нужны такие наставники духовные. Не знаю, как это сформируется, но это сформируется, безусловно, что это необходимость. Значит, движение не без прибежища мы не сможем быть сильными. Это прибежище мы должны также давать друг другу. Есть гуру инициирующие, но также эти личные отношения имеют огромную-огромную роль, важность. Очень большую. Если мы будем преданного, который ни в кого не верит, кроме гуру, это очень слабая позиция, правильно? Кажется, он полностью верит в гуру, смотрите, у него есть эта связь, кажется, вот его вера в гуру подлинная, но не может общаться и получить поддержки от окружающих преданных, позиция становится слабой, смотрите, даже в присутствии инициирующего гуру. Гуру уже, он снова скатывается на какой-то слабый уровень, садана бхакти и все остальное, его деятельность слабая тоже. Значит, этот принцип недостаточно, гуру татва еще не развита, видите, не полна. Мы знаем, что есть варма прадарша гуру, шикша гуру, дикша гуру. Но почему-то, когда преданный получает дикшу, он отказывается от других концепций гуру. Думает, что этого теперь достаточно вполне. Теперь я независим ни от кого. И вот это вот сильно ослабляет наше движение, если мы так думаем. Ожидается, что мы окажем серьезную помощь своим ближним. Это и будет служение гуру. Вот, вот эта связь, она станет сильнее. Каждый гуру, ученик, в духовном мире каждый гуру, я слышал. Каждый живой существует гуру, ученик. Значит, здесь у Скони это прообраз вайкунтхи отношений, вайшнавские отношения должны быть такими же. Должны иметь желание заботиться о ком-то, давать знания, защищать друг друга от невежества, от ошибок. Пока непонятный вопрос. Я вот эту сейчас тему разовью, то, что я сейчас о чем говорил. То есть пример просто, я вспомнил, что есть одна преданная, которая пишет давно не письма. И началось с того, что просто у нее были проблемы, она даже не повторяла мантру. Стали приходить какие-то концепции к ней персональные, то есть попала под какое-то влияние, она сильно ослабла после 98 года. Я пытался ей помогать. Я понимал, что помочь ей можно только, если укрепить ее связь с Дикшагуру, с духовным учителем. Нет другой возможности вот, укрепить вот эту связь именно. Недавно написала мне письмо. Больше года мы переписываемся. Недавно написала мне письмо. Что она чувствует эту связь с духовным учителем. Я был очень счастлив. Значит, я свою роль правильно выполнил. Вот такую поддержку мы должны оказывать друг другу. Я даже не подозревала, что такая связь может быть. Я говорю, просто слушаю лекции. Я чувствую эту связь. Прямо в сердце. Я даже не подозревала, что это так могущественно. Что вот так вот буквально существует. Еще год назад она не могла повторить 16 кругов. Вот, вот нам нужно это. Если кто-то слабеет, нужно отношение. Каждый может получить силу, каждый будет человек. Почему мы не можем? Мы можем все. Нет ничего невозможного в духовной жизни, если правильно воспользоваться. Немножко больше внимания, любви, активности вот в этом направлении. Результаты превосходят все ожидания. Даже в греха с хашами, когда при этом обращаются поздно за помощью, семья все же разрушится. Если не вовремя обращаться за помощью, ни одна семья не разрушилась. Это мой опыт. Настолько эффективно, что даже мы сверх ожидания, это происходит все наши ожидания. Когда при этом получают защиту, вовремя именно, это очень эффективно. Другой преданный не повторял мантру больше года. Дошел до такого состояния. Он сидел на киртане, как каменный. Но он сюда приходит, когда я приезжал. Но сейчас он в полной, нормальной форме. Как эта связь осталась со мной у него. Потому что вот я его привел с Адной Кришной очень-очень давно. И он уже перестал ходить. Но вот когда я приехал, он все-таки пришел. Но он был просто мертвый. И после этого просто прямо спросил наедине. Ты мантру повторяешь? Как я могу повторять мантру? Он сказал. В мире такое творится. Война в Чечне. Вот он, вот это состояние ума вот дошло до такого, что вот он уже вот эти вещи его беспокоили. Но как обычные люди говорят, вот вы мантру повторите, ну как вы можете мантру повторить? Смотрите в мире, что творится, а? Вот он стал таким снова, видите? И тем не менее, поскольку он получил какую-то помощь вовремя, он восстановился. Ну вот хороший пример, смотрите, есть примеры такого. Восстановился, сейчас все свои круги повторяют, активно заниматься служением. Мы даже не сможем сейчас догадаться, что с ним была какая-то проблема. Как это происходит? Гуру был далеко в это время. И он даже не мог сформулировать свою проблему ему. Как ему? Что ему скажу? Я уже знаю, что мне ответит. У него были вот эти препятствия. Тем не менее, преданные помогали ему. Смотрите, вот, пожалуйста.
Говорит, что мы никогда повторять мантру, потому что это занятие.
это чистый преданный. Он думает, что преданное служение — это карма-канда. Карма-канда к этому так относится. Главное — получить плод. Мантра какие плоды она дает? Мантра нужна для того, чтобы работать, правда же? И получать плоды. А если я уже работаю и получаю плоды, зачем мне мантра? А зачем? Я же уже занят служением, я уже действую, все, зачем мантра? А когда силы будут кончаться, снова мантру повторю, наберу энергии и снова буду работать. Карма-канда. Сознание. Нет, мы работаем для того, чтобы мантру повторять, наоборот. Чтобы лучше мантру повторять, поэтому мы работаем. Потому что цель — святое имя, больше ничего. И все подчинено этому принципу. Воспевание святого имени. И работа, и наши отношения, и любая деятельность. Ягьярта карма, но не тралу, гаям карма бандана. Все подчинено принципу яги верховному. А что это за яги? Садгитана яги, воспевание святого имени. Это заблуждение. И будут проблемы. Потеря вкуса и все остальное. Гордость. Я столько сделал. А что взамен? Кто это оценил? Вот результат такой будет. Истинный плод человек не получит. Будет разочарован. Истинный плод — это любовь к Богу. Он никогда не будет разочарован.
В одной из лекций Прабхупады я как бы слышал о том, ну, как бы задали вопрос Прабхупаде, в общем, как бы сказали, возможно ли разрешить проблему материального мира. И он отвечает, как бы, что проблему материального мира разрешить невозможно. Вот. И единственное, он далее говорит, решение — это как бы, ну, принять прибежище в сознании Кришны. Ну, вот такой вопрос у меня в этой связи. То есть вот само движение, то есть, ну, очевидно, что оно развивается, сопряжено там с многими трудностями. Вот, то есть оно как бы возможно ли в самом движении как бы, ну, разрешить сами проблемы? То есть,
в самом движении решить проблемы?
Ну, да.
Даже в Айодхе были проблемы. Когда он провел господа Рамачандра, он сказал: Лакшмана, иди по Айодхе, смотри, кто страдает, ищи, я исправлю ошибку. Лакшмана говорит: кто может страдать в твоей Айодхе, если ты сам управляешь, Верховный Господь? Нет, нет, говорит, это материальный мир, тут должны быть проблемы. Тут должны быть проблемы, иди ищи. Лакшман — это Санкаршана. Он вышел, посмотрел глазами Санкаршаны и не видел никаких страданий. Он сказал: никаких страданий. Нет, Лакшман, ищи внимательно. Должны быть страдания. Это материальный мир. Но снова пошел, все просветил. И увидел, собака сидит и скулит. А, страдает все-таки кто-то. В чем дело? Да, говорит, Браман меня ударил палкой. Браман? Айодхи? Ударил собаку палкой? Как такое может быть? Серьезно? Да, меня бил Браман. Почему? Лежал, говорит, я на дороге, говорит, разогрелся от солнца. Браман проходил, говорит: уйди. Я спешу. Я замешкался, мне палкой по голове. Вот сижу, плачу. Пойдем к Рамачандре. Вот страдающий. Привел. И Рама говорит, Рамачандра говорит: так, в чем? Давай, давай разберемся, причине, устраним страдания. Причину страдания. Кто? Браман ударил. Браман? Видите Брамана этого? Ты оскорбил эту собаку? Часто Брама сказал: да, я вот я спешил в храм, а он тут лежит на дороге. Я говорю: уйди, не уходит. Я его погрел. Такой конфликт был. Ты, Брама, ты не сконтролировал чувства. Так, пес, присуждай наказание ему. Он виноват. Пес говорит: сделай его президентом храма главного Йодхи. Ты что говоришь? Он тебя бьет палкой, ты его президентом ставишь. Я тебе потом объясню, в чем дело, сказал пес на ухо Рамачандре. Просто выполни мою просьбу. Ну хорошо, если ты хочешь. Ты главный президент главного храма Айодхи. И Браман был очень счастлив, убежал управлять храмом. В чем же секрет? Почему ты начал такое наказание? Это же благословение. Дело в том, сказал пес, что в прошлой жизни я был президентом этого храма. Я где-то допустил маленькую ошибку всего лишь на все. Не накормил какого-то голодного, не заметил в толпе. И вот стал собакой. Такая ответственность — материальный мир. Царь Нрига, помните, одну корову не досчитался. По ошибке. Эта корова перебежала от одного брамана к другому, который пожертвовал. И результат тела ящерицы. Кошмар. Материальная природа. Невозможно. Но пропал только в сознании Кришны. Это возможно. Все это вытерпеть и достичь высшего совершенства. То есть отдать себя в руки того контролирующего, который все это, всем этим может управлять. Только таким путем. Она непобедима, материальная природа, по-другому. Дети не прощают родителям, обижены на родителей. Только сознание Кришны может освободить духовной практикой. Люди всю жизнь помнят свои обиды. Как только неприятность, они сразу все вспоминают заново. Они помнят это. Никогда не забудут. Только сознание Кришны. Таков мир, видите, очень неприятный. Материальный мир такой. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Гурнитай ки джай. Говори прямо нам.